și Narada uvace. Naivad bhutam tvai vipo kila lokanate. Naivad bhutam tvai vipo kila lokanate. Maitri janeshu sakaleshu dhamma kalanam. Maitri janeshu sakaleshu dhamma kalanam. Nishreyasya hi jagastiti rakshanabhyam. Nishreyasaya hi jagastiti rakshanabhyam. Svairavatara urugaya vidamasushtu. Svairavatara urugaya vidamasushtu. Шриндарада увача. Шри Нарада сказал. На. Не. Эва. Вовсе. Адбхутам. Удивительно. Тваи. Для тебя. Вибхо. О всемогущий. Акхила. Всех. Лока. Миров. Натхи. Для повелителя. Майтри. Дружелюбие. Джанишу. К людям. Сакалишу. Всем. Дама. Обуздание. Каланам. Злобных. Нишреясья. Ради высшего блага. Хи. Несомненно. Джагат. Вселенной. Стити. Поддержанием. Ракшанабхьям. Защитой. Свайра. Свободно выбранное. Аватара. Нисшествие. Уругая. О ты, которого воспевают во всей Вселенной. Видама. Мы знаем. Суштху. Хорошо. Перевод стиха. Шри Нарада сказал, но всемогущий Господь, нет ничего удивительного в том, что ты, властелин всех миров, проявляешь дружелюбие ко всем людям и при этом наказываешь злодеев. Как мы знаем, ты нисходишь в этот мир по своей воле, чтобы даровать высшее благо Вселенной, поддерживая и защищая ее. Славу твою воспевают повсюду. Комментарий ученика Шрилы Прабхупады. Тут. Как отмечает Человечанат Чакраварти, все живые существа – слуги Бога. Поясняя это, Ачарья приводит следующий стих из Падма Пураны. Акарино ча те вишну, шрир у карена катхете, макара стута йордаса, панча вимша пракиртита. В мантре Ом буква А обозначает Господа Вишну, буква У обозначает Бога, богиню Шри, буква М указывает на их слугу, который является 25-м элементом. 25-й элемент – это джива, живое существо. Каждое живое существо – слуга Бога, а Бог – истинный друг всех живых существ. Таким образом, даже когда Господь наказывает злодеев вроде Джарасандхи, в этом проявляется его искреннее дружелюбие, дружелюбное отношение ко всем живым существам, поскольку и наказание, и милость Господа несут им благо. Это сложный текст. Если его философски раскрывать, это очень сложный текст. Но мы попытаемся поговорить просто о нем, без подготовки. То есть есть верховная личность Бога и все личности, категории с разной личности. Между ними есть различия, разные таттвы, разные позиции. Даже между дживами есть большая разница, мы видим, в полномочиях, в обладании энергией, силой, потому что личность проявляется только тогда полностью, когда обладает силой, знанием, то есть вечностью, знанием, счастьем, тогда личность полностью проявляется. Это сат-чит-ананда, природа личности. В материальном мире она не проявляется полностью. Как пример простой дается. Искра, удаляясь от огня, затухает, и вот приближаясь, восстанавливается. И между этими есть градации полномочий дживы. То есть здесь дживы очень могущественные, как Господь Брахма, он тоже джива, в максимальной степени проявляет могущество дживы во Вселенной, заполняя Вселенную своим разумом. Вот мы видим, как, что такое личность на примере, скажем, Брахмы, или полубогов уполномоченных, их сила, их могущество, их влияние. Они управляют материальной природой, могут контролировать некоторые стихии, то есть им подчинена эта природа. Но почему она подчинена? Почему нам не подчинена, им подчинена? Откуда у них такая сила? Возникает вопрос, конечно же. В чем разница между нами и полубогами? В том, что они связаны с источником силы. Так, этот огонь, искра, с огнем связаны. Они приближенные слуги. Есть отдаленные слуги. Есть слуги, которые вообще не знают, что они слуги. То есть утратившие знания, изначальное положение утратившие. И они теряют личностные характеристики, силу. Личность трудно объяснить. Это божественная природа. Но ачарьи говорят, что личность — это обладатель энергией. Но как? Например, мы видим батарея. Там есть запас энергии. Она обладает. Обладает этой энергией. Можно ли назвать ее личностью? То есть там есть емкость энергии. Но она не может пользоваться этой энергией. Обладать значит уметь пользоваться этой энергией. Например, человек обладает землей или деньгами. Но может ли он пользоваться? Вот в чем вопрос. Отсюда проявится личностная это или неличностная, или безличностная. То есть обладать и не пользоваться приносит вред. И вот в материальном мире дживы, они пытаются тоже обладать, подражая высшей личности, обладать всей энергией, но не могут пользоваться на благо всех живых существ. Поэтому Господь приходит сюда время от времени, чтобы навести порядок, думая о благе всех живых существ. Его особенность в том, что помогая одному из человек, одному человеку может помочь, как Ютиштхира, например. Он преследует цель блага принести всему миру через эту помощь. Это его особенность. Он ничего не делает индивидуалистично. Он всегда действует, как желудок в теле, говорится. Он всегда заботится об энергии и благополучии всего тела. Кому бы он ни принес благо, как, например, пример Арджуна. Арджуна Кришна Курукшетри. У Арджуны проблемы. Кришна говорит ему, избавляй от проблем. Но Бхагавад-гита предназначен для всего мира. Это Кришна. Вот в чем разница между высшей личностью и обычной личностью. И чем больше получает личность полномочий, тем больше она действует от имени Бога, говорится. Тоже преследует те же самые цели. Не личная выгода, иначе полномочия человек не получает. Если личная выгода, он скатывается до состояния демонического. Просто обладать. Жадность. Значит. Просто желание обладать это, но если мы хотим обладать Кришной, это другой вопрос. Это природа дживы, обладать Кришной. Это все равно, что обладать здоровьем, обладать красотой, обладать силой, обладать знанием. Но бхакти, мама биджана, только через служение можно обладать Кришной. Только став слугой, можно обрести Кришну. Невозможно подчинить Кришну какой-то другой силы, кроме как бхакти, бескорыстной, чистой любовью. И вот через таких личностей Кришна действует на благо всего мира. То есть это весь Бхагаватам предназначен для блага всего мира, Бхагавад-гита для всего мира. Некоторые думают, что это чисто индуистские писания для индусов. Или гита для индусов, или Хари Кришнамата для индусов. Но если мы говорим о Верховном Господе, мы должны знать, что это предназначено для каждого живого существа, для всех. Благо предназначено для всех живых существ. И даже когда он убивает Джарасандху, здесь говорится, это приносит благо всем живым существам. включая Джарасандху. Вот что удивительно. Почему запрещается убивать обычному человеку? Есть закон, не убий. Но почему Господь может убивать? Потому что когда Господь убивает, приносит благо всем, включая убитому. Это как человек должен действовать в рамках добродетели, в рамках пользы, не выходя за рамки пользы. Как? Он может убить и может заново дать жизнь новую. Есть же такая пословица. Если ты не можешь дать жизнь, не убивай. Это говорится о Боге. Бог может убивать. Он приходит как смерть, тоже его энергия. Все его энергия. Но он всегда поддерживает жизнь живого существа, всегда сопровождает. Он всегда абсолютное благо при всех обстоятельствах. При этом абсолютное благо означает, что абсолютно каждое живое существо под его опекой. Абсолютно, без исключения. Исключений не бывает. Демон ли это, полубог ли это, преданный, чистый, нечистый и так далее. Господь заботится равно обо всех. Но кажется, что он действует с пристрастием. Он убивает Джарасандху, убивает демонов, защищает преданных. Но благо получают все, без исключения. Это верховная личность Бога. Это сложная тема. Как он действует, приходя? Как он смотрит на благо всех? Как он думает на благо всех? Как он ходит на благо всех? Какие он действия совершает на благо всех? Он вообще может ничего не делать. Он просто может присутствовать как высшее благо, и все. Например, мы повторяем Хари Кришна мантру. И это воплощение в звуки. Мы не видим, чтобы Хари Кришна мантра сама что-то делала. Никому даже в голову не придет, что это личность. Но это верховная личность. И просто повторяя Хари Кришна мантру, все организовывается на благо всех автоматически. Потому что он просто присутствует. Достаточно присутствия, он может бездействовать. Но почему он действует? Почему он принимает такую форму, подобную человеку? Или становится кшатрием? В роду кшатриев воплощается. Почему так? Чтобы дать пример, говорится, другим. А Господь Рамачандра, он тоже действует. Он идет в изгнание, он защищает Ситу, он воюет с Раваной, убивает его, ведет праведную войну. То есть он занят, постоянно занят. Он проводит также жертвоприношения различные, он дает пожертвования браманам, он тоже действует, как и все. Хотя он может не действовать, как солнце. Может просто светить. Солнцу не обязательно спускаться сюда, чтобы поддерживать жизнь. Он может быть на своем месте, лучей его достаточно, столько энергии, Господи. Но все же он приходит, чтобы подать пример людям. Потому что все берут пример с его поведения. Если он будет бездействовать, все будут бездействовать, в Гите он говорит. Миры будут разрушены. Но ему действовать не нужно, в материальном смысле слова. Поэтому он действует и не действует. Он делает то, что ему не нужно делать. Для него нет необходимости в какой-то деятельности. Но есть необходимость в другом, в освобождении всех обусловленных душ. Поэтому его действия становятся освобождающими. Джанма карма чаме дивьям. Эвам йовети татва даам. Бхагавад Гита говорит, что тот, кто постигнет мой приход и уход в этом мире, то есть деятельность, джанма карма. Джанма – это рождение. И карма – деятельность. Прабхупада добавляет еще приход, уход. Также включаются. Нужно понять, что они дивьям, трансцендентны. Они преследуют никакой материальной цели. Это на благо всех живых существ. И вот как это благо понять? Что является благом? Что является источником процветания? Ну, вот возьмем какую-нибудь пустыню, солончаки. Нет там никакого процветания, ничего не растет. Но кто-то понимает. Но просто там нужно землю как-то улучшить. И вода нужна там. Человек может понять, у него есть разум. Значит, для процветания нужны вода, улучшить состояние земли, для этого хорошо завести коров, удобрение будет. Человек начинает мыслить, где эта энергия процветания, в чем она? В навозе, в корове, в воде, в земле. Так, хорошо. Думает, вот я нашел источник процветания. А кто-то думает по-другому. Кто-то знает все это, но знает, что и если туда запустить людей жить, автоматически они начнут все возделывать. Одного достаточно знающего запустить, и земля преобразится. Значит, источник процветания – человек. Не вода, не навоз, не сама земля по себе, а знающий человек. Хорошо. А чем отличается знающий человек от незнающего человека? Если анализировать так дальше, 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 мы сможем понять одну вещь. Нужно просто присутствие Бога. В конечном итоге. Один человек в Казахстане занимается земледелием. Он большой человек. У него самая большая единица здесь по пшенице. И он мне рассказывал все эти вот тонкости, как выращивать, что за земля. Он вообще, им нужно книги писать об этом. Я ему сказал, пишите книги об этом. Это потрясающее знание, которое обладает опыт. И он говорит, что вот так нужно возделать, вот так вот пшеница сажается, вот так и так, вот так, вот так и так, там такие сорта, много-много чего знает там и так далее. И я говорю, хорошо, а когда все это сделано? Ведь она же без полива растет, да. А если не будет дождя, я спросил. Тут он сразу ответил мне на вопрос. Тут, говорит, только молиться нужно. Любой человек, который понимает этот процесс, знает, что тут уже от Бога все зависит. Он верит в Бога, потому что занимается земледелием. Он мне сам сказал об этом. Он сознает Бога, смотрите. На этом уровне, что он служение совершает, он понимает, что мы независимы, вот дождя не будет, и весь труд, а не какой труд. Там не захочешь, замолишься вообще. Столько вкладываете туда денег, столько средств, столько людей, столько... А тут дождя нет, понимаете, даже. Как? Боже, помоги, а как еще? А как еще? Вы вынуждены просто молиться, потому что вы вкладываете туда целую жизнь вообще. И тогда таким образом человек понимает, что зависит от наше процветание, в конце концов, от милости Бога, от всеблагого, просто от его присутствия. И как же это присутствие организовать? Пропагандист, воспевайте Хари Кришну. Но, пожалуйста, каждый день воспевайте Хари Кришну. Чтобы алтарная была каждый день полна, нужно воспевать. Вот что важно. А майя будет устраивать так, чтобы не воспевать. Вот если все свести к простоте, без долгой философии, все сводится к этому, к воспеванию или не воспеванию. Будет Кришна или будет майя, вот и все. Если к самому простому свести. Если мы не очень искушены в философских этих вот санскритских терминах, каком-то очень сложном обучении каком-то там, интеллектуальном, то все очень просто. Воспеваем, Кришна присутствует, будет процветание. Не воспеваем, не будет развиваться ничего. Конечно, когда мы воспеваем, мы должны уважать друг друга. Это самое важное, что все, кто пришли повторять имена Кришны сюда, это необычные души. Мы должны так понимать друг друга. Если Лакшми придет сюда, все будет процветать. Если Лакшми уйдет отсюда, Кришна тоже уйдет отсюда. Формула простая, говорится, что если уважаем женщину, Лакшми придет. Если мы уважаем женщину, то трудимся. Если не уважаем женщину, Лакшми уйдет. То есть еще как бы взаимоотношения между преданными. Кришна за этим следит. Кого-то устраняет, кого-то привлекает. Джарасандху убивает, пандав ставит, там, скажем. Дурьотхану устраняет. Когда он присутствует, все это происходит автоматически. Просто под его присутствием, под его влиянием, как солнечного света. Он даже в руки оружие не берет на Курукшетре. Не сражается сам. Нет необходимости. Но все устраивает так, что гибнут все военные силы лишние. Все до единого. Все, говорит, погибнут, кроме вас, пятерых пандавов. Как это вообще возможно было сделать? Даже такие воины, как Бхишма и Дрона. Дрон вообще не был воином, тем не менее он погиб, потому что он участвовал в битве. Он, скорее всего, думал, что его никто не убьет из кшатрия, потому что он браман. Но Кришна по-другому распорядился. Даже брамана убили. Невозможные вещи творились для ведической культуры в присутствии Кришны. И все это на благо всех живых существ в итоге. И когда Кришна покидает этот мир, это благо, говорит, вот это благо здесь присутствовало, ходило по земле. Можно было видеть его походку, его взгляды, эти отношения. То преданные чувствовали себя очень сильными, в полном смысле личностями. В полную силу жили, дышали полной грудью преданные, были под защитой. Все процветало. Никто не знал даже, почему все процветает. Но столько было радости. Даже у растений, говорится, земля покрывалась плотной травой, когда Кришна ходил по ней. Все, столько радости было, столько жизненной силы было. А потом Кришна взял и ушел. И Арджуна говорит, зашло солнце мира, тьма наступила, полная тьма в этом мире. Солнце, конечно, все освещает, но этого мало. Нет этого счастья, нет этой ананды, нет полномочий жить, смысла даже жить нет в этой тьме. Пандавы уходят. Тогда как же быть? Кришна покинул. Да-да. Бхагавата Пурана остается. Ясадева записывает по наставлению Нарады, который здесь сейчас вот описывается. Опишите игры, пусть это солнце остается здесь. Но это солнце для того, кто видит его, кто изучает Бхагаватам. Если он не изучает Бхагаватам, где он будет находиться? Во тьме. Наше воспевание святого имени – это хорошо. Но если взять его могущество, оценить могущество воспевания, может быть, не такое сильное у нас воспевание, могущество воспевания. Не самое сильное. Может быть, это небольшой светильник всего лишь. Не солнце еще. Что чистое воспевание, подобно солнцу, безусловно, оно рассеивает все сомнения, все ясно становится, предельно. С Богом можно общаться лицом к лицу, каждый это может. Если чистое воспевание. Если нет такой силы воспевания, то, тем не менее, какой-то светильник есть. Если совсем слабое воспевание, то почти что тьма может быть, почти что тьма. Прабхупада говорил, вы зажигаете светильник, когда воспеваете святое имя. Серьезно. Может быть, небольшой. Может быть, вы не можете рассеять всю тьму, но вы можете найти выход из этого положения. С помощью этого светильника выход найдете к свету. Выход к свету – это саду-санга. Это общение с преданными. Это самый важный принцип. Майя скажет, не надо общаться с преданными. Она найдет аргументы в уме. Почему? А потому что преданные такие, такие, такие. Преданные разные бывают. Я читал, Рупа Госвами говорит, что с преданными невежества не нужно близко общаться, поэтому я ни с кем не общаюсь. Они все в невежестве. Можно найти разные аргументы, но нужно знать одну вещь. Вывод неправильный. Возможно, мышление правильное. Вывод неправильный. Вывод майя надиктовывает. Не общайся с преданными. Не воспевай вместе. Повторяй один. Сиди в своей темноте со своим светильником. Так действует иллюзия. Это ее задача, это ее работа. Но любой садху скажет, что это нельзя делать, не нужно это делать. Нужно собираться вместе, следовать наставлениям, воспевать, изучать Шримад Бхагаватам, слушать и служить Кришне. Тогда джива получает полномочия, внутренние полномочия, вернуться к Богу. Не те полномочия, которые гарантируют нам материальное процветание. Может быть и нет, я не знаю. От высших сил зависит, насколько будем материально процветать или нет. Но полномочия вернуться к Богу каждый должен получить. Независимо от того, сколько у нас сейчас денег, и какие у нас возраст, здоровье, образование и материальное положение. У каждого своя дорога есть, своя судьба. Каждый преданный едет по своей дороге. Да? У кого-то гладкая дорога более-менее сейчас, в данный момент времени. У кого-то какие-то ухабы он преодолевает. Но это дорога. И надо ехать, не нужно сворачивать на обочину. Для индивидуального воспевания Хари Кришна мантры нужно собираться вместе воспевать святые имена. Это юга дхарма, не джапа, санкиртана яги. Джапа недостаточно. Джапа – это метод очищения, но чтобы достичь любви к Богу, санкиртана нужна. Так говорится. Санкиртана, Господь читает, собираться вместе и громко воспевать, в экстазе, в блаженстве, так, чтобы забыть все эти материальные обозначения, все материальные определения, все материальные обстоятельства, которые нас угнетают. Всегда будут угнетать в материальном мире. То радовать, то делать несчастными. Матрас поршал, что такое. Это постоянно будет происходить. Суть не в том, чтобы здесь бороться за справедливость. Это глупость, это тамас. Это майя. Майя надиктовывает это, справедливость. В Кали-югу сама основа уже плохая. Тут нельзя сделать соленая шахта, Прабхупада. Куда вы спрячете от соли в соленой шахте? Может только найти меньше соли, больше соли, но все соленое. Если здесь все уже ложное давно, в век Кали, о какой справедливости речь идет? Мы же трансценденталисты. Мы же должны мыслить по-другому. И единственное, это воспевание святого имени. Харьярнама, 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 Ивакевалам. Нет другого пути, нет другого пути. Надо все организовать так, чтобы мы воспевали. К этому нужно все свести. Не к поддержанию нашего существования, ни к чему-то еще, а к воспеванию и к изучению Шримад-Бхагаватам. А потом, да, мы организуем что-то так, чтобы мы могли выполнять свои обязанности, свою энергию использовать. Те полномочия, которые нам дает Кришна, использовать в своем служении. Каждый должен отдавать свою энергию, чтобы снова изучать, снова получать полномочия. Это называется прогресс. Или то, что полномочия могут увеличиваться. Знание углубляется, полномочия тоже увеличиваются. Решимость должна также расти, делать что-то. Использовать для всех, для блага всех. Решимость такая, в сатвагуне. Не для себя, не для кого-то, для всех. Даже для кривого. Даже для глупого. Даже для больного. Даже для старого, для всех. Вот это разум, вот это Бог. Вот такой разум Кришна дает Дадами Будхьогам там, Янампаяти Те, если ты служишь мне, я даю тебе разум. Дадами, просто даю. А как служить Кришне в Векали, воспевать святые имена? В экстазе. Вот нюанс. В экстазе. Чисто пытаться это делать. С преданностью это делать. С любовью это делать. Это сам Кришна, святое имя. Он чувствителен. Имя очень чувствительно. То, что вы отдадите в сердце ему, сразу вернет мгновенно, сразу откликнется. Мгновенно, он чувствует все. Ему не нужно долго думать над нами, над нашим опытом. Он создает каждое живое существо. Это верховная личность Бога. Здесь говорится об этом. Даровать благо Вселенной, поэтому он не сходит в этот мир, он думает о благе всех. И славу его воспевают повсюду, и не просто здесь воспевают, повсюду, уругая, воспевают по всей вселенной. Но можно еще сказать, что его воспевают не просто так, а в стихах возвышенно. Невозможно по-другому воспевать, говорится. Если мы хотим прославить Кришну от сердца, то невозможно это сделать не стихами, говорится. Так? То есть стихами заговорит любой человек. В сердце он заговорит стихами. Помилуйся, Господи, читай, говорит, хромой вообще горы перейдет, а немой заговорит стихами, так? Вот тут об этом тоже говорится. Невозможно. Поэтому все преданные должны писать стихи на ферме. И потом, значит, будем слушать. Я прочитаю еще один текст.
Уже пишут?
Где? О, у него большая тетрадь. Так ты сегодня что-то прочитаешь нам? Да есть стихи какие-то? Есть с собой какой-то стих?
Наизусть помню. Нет, это я давно писал, еще до картики.
Еще до картики? Это было очень... А, это в старые времена еще. Интересно послушать, да? Нам всем очень интересно послушать твои стихи. О Кришне? Или почти о Кришне? Связано с Кришной. Как-то связано. Хорошо. Ну, готовься пока. В конце прочитаешь что-нибудь. Так, санскрит здесь очень... Можно ноги сломать. Я прочитаю перевод следующего текста. Это Карабаджин может читать санскрит. Текст 18 еще прочитаю. Тут короткий комментарий. Теперь я увидел твои стопы, которые даруют освобождение твоим преданным, и на которые могут только медитировать в своем сердце Господь Брахма и другие великие личности, наделенные бесконечным разумом. Эти твои стопы — надежда на спасение для тех, кто упал в колодец материального существования. Пожалуйста, сделай так, чтобы, странствуя, я постоянно думал о тебе. Даруй мне способность всегда помнить о тебе. Здесь о чем речь идет? То есть Кришна встречает Нараду здесь, потому что Нарада посещает дворцы Кришны в Двараке. И вот он совершает обряд поклонения Нараде, как семьянин, домохозяин, приглашает, встречает садху. Он показывает этот пример. И он спрашивает его, что мы можем для тебя сделать, наш господин и повелитель? Так обращаются к духовному лицу. Кришна показывает пример. Значит, Нарада — освобожденная душа, Кришна в роли домохозяина. Он его встречает и спрашивает, мой господин, наш повелитель, наш, что мы можем сделать для тебя? Кто-то может подумать, ну, Кришна притворяется, наверное, здесь. Играет какую-то роль. Ну, что пример подать? А думает-то он совершенно другой, верно же? Он думает, я господин. А Нарада, он мой слуга. Нет, на самом деле, Кришна должен это делать от души. Должным образом. Когда мы принимаем какую-то роль, например, есть варны, это тоже наша роль временная, но мы должны это делать от души. Не думать, а я трансцендентный, я душа. Я не шудра. Поэтому можно наплевать немножко на эту работу. Чтобы другие видели, что я трансцендентен, независимо от нее. Получилось, не получилось, мне все равно абсолютно. Это искусственно. Это тоже роль, мы понимаем, это роль. И на самом деле мы души. Мы не шудры, не ваищи, да, мы души, Господь Читания. Но когда мы принимаем роль, мы должны делать от души. Вкладывать эту душу, Кришну вкладывать туда. Поэтому Кришна вложил себя вот в эту роль полностью. И ему нравится зависеть от преданных. Это его вкус жизни. Преданный зависит от него полностью, а Кришне нравится зависеть от преданных, выполнять их желания. Поэтому он говорит, что мы можем сделать для тебя? Он готов сделать все, что угодно для Нарады Муни. Исполнить любое его желание, поскольку тот его великий преданный. Но Нарада Муни здесь, видите, что говорит? Я увидел твои стопы, которые даруют освобождение. О чем он говорит? Что когда мы видим стопы Господа, то есть достигаем такого смирения перед Богом, то желаний-то нет. А он спрашивает, что ты хочешь? Он говорит, вопрос. И он объясняет Господу Кришне, твой вопрос странный, потому что я вижу твои стопы. Ты же знаешь, что тот, кто видит твои стопы, он освобождается от желаний, а ты спрашиваешь, что же ты хочешь. Тогда в чем же вопрос? Просто формальность? Кришна просто формально этикету следует спрашивать, зная, что нет желаний, но что ты хочешь? Знаешь, что нет никаких желаний, безопасно спрашивать. Я знаю, что человек ничего не попросит, поэтому говорю, ну что хочешь? Я смело спрашиваю об этом. Нет, он освобождается от материальных желаний. Но что это означает? Его материальные желания вытесняют духовные желания, усиливаются духовные желания, поэтому Господь спрашивает о них. Не могут желания исчезнуть, если их не вытеснить более сильными желаниями. Прабхупада говорит, это невозможно, это неестественно, джива, живое существо всегда желает. И вот Господь проявляет свои стопы перед Нарадой Муни, освобождает от всех материальных желаний, так сказать, и говорит, ну что хочешь, значит он желает ему что-то дать. Что-то тайное, что-то секретное, что-то неведомое. И что же такое это неведомое и секретное? Нарада Муни не раскрывает здесь секрет в этом тексте. Что же желает такой чистый, освобожденный, преданный, душа освобожденная? Что она желает? Она обращается к Богу без желаний. Но зачем обращается к Богу? И он говорит, что твои стопы, они спасут многих, кто упал в колодец материального существования. Что он имеет в виду? Как они его спасут? А потому что Нарада увидел, он говорит, теперь я помогу многим. Эти твои стопы, я им расскажу, спасут многих. Вот что он имеет в виду. Не каждому доступно увидеть стопы Господа. Но Нарада Муни говорит, теперь я увидел, теперь многие будут спасены. Что я расскажу о твоих стопах. Я расскажу об этом даршане. Я распространю на всю вселенную это. Освободятся многие души просто потому, что они увидят эти стопы. Я скажу, что они существуют, эти стопы. И что это такое для нас? Это Нарада говорит, он великий проповедник. Великая надежда для тех, кто упал в колодец материального существования. Пожалуйста, сделай так, чтобы странствуя, я постоянно думал о тебе. Вот его просьба. Вот сокровенное желание. Думать о Господе. Эти мысли, они живые, как росток. Если мы начинаем думать о Господе, этот росток начинает развиваться. Мы начинаем размышлять тем ресурсом, который раньше не использовали. Например, есть некоторые вещи, которые связать с Кришной мы сейчас не можем, не видим связи. Постепенно мы увидим, что все связано с Богом. Уттаматхикари может это видеть. Значит, мы тоже можем прийти к этому пониманию в процессе практики, к совершенству. Может быть, абсолютно все в связи с Богом можно увидеть. Значит, это способность мыслить. Духовно, трансцендентно, связывая все с Богом. Это функция также ума, но уже одухотворенного ума, друга нашего, подчиненного ума, чистого ума. Сделай так, чтобы мой ум был этот чист, я мог думать о тебе. Это же удивительно, потому что эти мысли никогда не кончаются. Эти ресурсы бесконечны. Эти знания не имеют границ, говорится. Это ананда беспрепятственно и необратимо. Если у кого-то включается этот источник любви к Богу, то он больше не прекращает существовать. Он может действовать по природе гейзера, может быть, периодически вспыхивать. Но он не прекращается уже. Это необратимый процесс. Даруй мне способность всегда помнить о тебе. То есть это такое самадхи. И Нарада Муни в таком состоянии сознания Кришны находится, о нем пишется. Бхактивинода Тхакур поет. Нарада Муни баджа, баджа вида. Радхика Рамана Наме. Радхика Рамана Наме. Наме означает, он воспевает имена Радхи Кришны. Нараяны, других имен, вина, подаренная Кришной у него, Махапрасад. Это и вина, и есть его средство передвижения, средство существования. Просто дергает за струны, повторяет имена Радхика Рамана и передвигается куда захочет. Быстрее скорость ума, говорится. Помня о Кришне, все возможно. Нарада Муни не имеет такое тело. Потому что все остальные тела он уже оставил, которые мешали ему служить Кришне. Он их отбросил просто. Обычно человек умирает, а преданный оставляет тело, сбрасывает его, как одежда, Кришна говорит. То, что мешает анартху, он сбрасывает, оставляет это все. Он принимает другое тело, которое не препятствует ему, а помогает ему, думая о Кришне, он сразу приходит к Кришне. Вот это тело должно быть такое. Мы думаем о Кришне рано утром, но принести тело не каждый может в храм. Надо сбросить это тело. Если оно уже не может ходить в храм, зачем тогда оно нужно? Лежать в постели, что ли? Мертвым грузом. Комментарий. Господь Кришна спросил Нараду Муни, что мы можем сделать для тебя? И здесь Нарада отвечает ему. Нарада Муни чистый преданный Господа Кришны, потому просьба его чиста и возвышена. Я еще один текст прочитаю без комментария. Дорогой царь, затем Нарада вошел во дворец другой супруги Господа Кришны. Ему не терпелось увидеть, как проявляется духовная энергия верховного повелителя всех повелителей мистических сил. Здесь Нарада в состоянии сильного удивления пребывает. Вот это путешествие у него заняло не знаю какое время. Он был увлекся этим путешествием в Двараки. Он решил посетить все дворцы Господа Кришны. Посмотрите, как Кришна ведет себя в разных дворцах. Один тот же Кришна, 16 108 форм. Я думаю, каждый из нас бы тоже заинтересовался. Если в Двараке был бы, то хотя бы несколько дворцов бы мы посетили, чтобы сравнить того Кришну, этого Кришну, какой он. И он увидел, что... А Кришна действует так, что в каждом дворце он как бы народу в первый раз встречает. Ну, то есть он играет эту роль. Его много. Вот царицы, все обмануты йога-майей там. Все в иллюзии находятся царицы Двараки. Они считают, что Кришна только с ней находится. Каждая царица думает, что Кришна только с ней пребывает, никогда ее не оставляет. Его нет в других дворцах. И у царицы рождаются 10 сыновей со временем, у каждой. У каждой. Поэтому каждая царица не удумевает, откуда дети в других дворцах. У нас дети, а у них-то откуда? Кришна всегда со мной. Никогда не покидает меня. Они просто не могут понять этого всего. И вот Нарада идет по этим дворцам. И он видит, что в это время, разное время, время идет, то есть Нарада посещает дворцы, и Кришна занимается разными делами. Где-то вот он там медитирует на себя. На кого еще медитирует? Мы на Кришну медитируем, мы на кого медитируем? На себя медитируют, нормально. Сейчас тоже есть такая практика, когда на себя медитируют, как на Бога. Это тоже духовная практика, Прабхупада говорит. Это не совсем авторитетная, но так или иначе она может привести к результату. Это, говорит, лучше, чем быть майявади. На себя, как на энергию Бога медитируют. Есть даже рекомендации такие, какие-то есть такие, я слышал практики. Прабхупада упоминает об этом. То есть Кришна медитирует на себя, как на верховную личность Бога, и очищается таким образом. От чего очищается, не знаю, не спрашивайте меня. Ну, то есть, опять же, пример этот подает. В другом месте он с женой разговаривает, шутит или ссорится, например. И Нарада тут приходит, вмешивает свою семейную жизнь. В другом месте он с детьми своими играет, там, с маленькими, ласкает их там и так далее, как обычно. И во всех случаях он встречает Нараду. У Нарады вкус общаться с Кришной, у Кришны вкус общаться с Нарадой. 16108 раз. Кришна не устает, а в экстазе все больше и больше. Нарада Муни поэтому не останавливается и переходит из одного дворец в другого дворец. Там еще счастье, еще больше знает о Кришне. То есть Кришна безграничен. То есть Нарада снова постигает что-то удивительное, что-то невообразимое, уходит в таком экстазе, чтобы снова потом встретить Кришну, снова удивляться. И так вечно. Вечный странник, говорится. Не то, что он вечно скиталец в страданиях. Там страдает, тут страдает, тут страдает. Жить уже не хочет. Нет, он его Ананда всегда поддерживается вот этими отношениями с Богом. Вот почему нужен Кришна? Он источник Ананды. Он вместилище всего блаженства, говорится, безграничного блаженства. И мы черпаем оттуда, вот через свое служение, Бхакти Мама Биджанати, вот мы передаемся Кришне, мы получаем еще больше передаемся, еще эта игра вечная лила. И вот он пошел в другой дворец Господа Кришны. Он увидел Господа, который играл там в кости. Вот, с возлюбленной супругой и своим дорогим другом Удхавой. Они собрались, друзья там у него есть. Удхава, самый лучший близкий друг. И супруга там, одна из 16-38. И в кости играют, значит. Вот представьте, вы приходите к Богу, а он в кости играет. Чем он там занят? Интересно. Бог, чем вообще занят Бог? В кости играет, смотрите. А где-то... Верблюда сквозь слона сквозь угольную вишку продергивает. Тоже так говорят. В общем, глупостями занимается. Ничего серьезного нет. На работу не ходит, деньги не зарабатывает. Ну, ничего серьезного вообще. В кости играет просто. Или в шахматы, или шутит, или ругается с Рукмини. Помните эту беседу? Записана беседа. Ругается с женой. Удивительно. Господь Кришна стал поклоняться Нараде. Нарада не играет в кости, вы знаете. Он строгий брамачари. Поэтому Кришна поклоняется ему. Он просто домохозяин. Чувственное наслаждение. Тут кости, друзья, жена. Тут приходит садху. Господь Кришна стал поклоняться Нараде. Говорит, прости, я тут не обращаю внимания. Поднявшись со своего места, усадил Нараду и оказав ему другие почести. Затем, словно ничего не зная, Господь стал расспрашивать его, когда ты прибыл? Ты откуда пришел? Как будто ничего не знает. На самом деле вот так. Что могут сделать нуждающиеся люди, вроде нас, для тех, кто самодостаточен? Что бы то ни было, дорогой Брахман, пожалуйста, освети мою жизнь. Он искренне говорит, и Нарада в шоке. Он только что виделся с Кришной, и опять. Нарада был изумлен таким приемом. Он просто встал и молча направился в другой дворец. Тут нечего было сказать. То есть он уже знал, что это все Кришна. А Кришна не знает, что это Нарада. Он в каждом дворце не знает, видите. И Нарада не знает, как себя вести. Он не может играть такую роль. А Кришна может играть такую роль, смотрите. Он просто встал и ушел оттуда, в другой дворец. В книге Кришна Шрила Прабхупада объясняет, что когда Нарада прибыл во второй дворец, Господь продолжал вести себя там, как будто не знал о том, что произошло во дворце Рукмини. Нарада понял, что Господь Кришна одновременно присутствовал во всех дворцах, занимаясь разнообразными делами, поэтому не стал продолжать разговор и молча покинул дворец, пораженный деяниями Господа. Ну, про следующий дворец прочитаю. Их 16108, но... Там он увидел, как Господь Кришна, играя роль любящего отца, ласкает своих маленьких детей. Оттуда он направился в следующий дворец. Там Господь Кришна готовился совершить омовение. Этот перевод взят из книги Кришна, Верховная Личность Бога Шрилы Прабхупады. Шрила Чандра Чакраварти поясняет, что почти во всех дворцах, которые посещал Нарада, Господь Кришна оказывал почести и поклонялся ему. Но Нарада иногда просто видел и уходил, что он уже получил полчасти от Кришны, и он избегал этого. И тут описывается, в разных дворцах разные вещи происходили. Чем же занимается Господь Кришна? Вот из этого путешествия ясно становится, что он делает в разное время в течение дня. И мы можем следовать этому правилу, потому что он следовал дхарме домохозяина. Можем следовать как примеру этому, не подражая. Рано поднимался, ополаскивал руки, рот, стопы, садился медитировать. Рано, значит, как только вот петухи, павлины начинают петь или петухи, человек поднимается. Такие часы есть, естественные. Это рано утром, значит. Первый крик петуха, и при этом уже поднимается. И затем он общается с друзьями, с женой. Конечно, он выходил из дворцов каждый день на службу. Там зал собраний был, они занимались политикой, управлением мира. Они обсуждали там новости и планы, как совершить, например, Раджасу и Ягью, Святые Четыре они обсуждали. Там был Удхава также. Они строили план, стратегию, как достичь этой цели и так далее. Вечером он снова возвращался, один в 16 тысяч дворцов распространял себя. И выходил из них снова один. Иногда он покидал Двараку с какой-то целью, путешествовал, возвращался, дождали его все жители Двараки, считали минуты, секунды, дни, особенно Удхава. Ядовы не могли жить без Кришны. Ядовая, Мадхавая, говорится. Он потомок Яду. Прославленный народ Яду, говорится, по этой причине. Как малайские горы, говорит, почему прославлен, там дерево растет сандаловое. И оно прославляет. То есть даже Кришна такой вот сандал, излучающий такое благоухание. И он объединил всех ядовов. Ядовы были самые могущественные на планете. Очень опасно такую силу иметь на планете. Но пока был Кришна, они не причиняли никаких беспокойств. Как только Кришна собрался уходить, ядовы всех убрал оттуда. Говорит, это очень опасно оставлять такое могущественное племя на земле. Это были потомки. То есть родственники Кришны, полубоги, воплотившиеся в основном, пришли, чтобы помогать его миссии. И Удхава сказал, что я теперь понимаю, что если бы не ты, то все эти ядовы, они бы были чуждыми друг другу люди. Ты всех связывал, ты был этой душой этого рода, ты стал славой этого рода, единством, могуществом этого рода. Но если бы не ты, мы бы просто были чужды друг другу люди, у которых были с каждым свои интересы. Но благодаря тебе мы получили такую славу, такую силу, такое могущество, что мы могли понимать друг друга, вместе сотрудничать и достигать таких великих целей, невозможных вещей. Род Яду сделал все тоже. Помогал Кришне. Итак, Кришна объединяет нас, разных людей. Чем больше Кришны, тем больше мы способность сотрудничать, взаимодействовать вместе. Но самое важное, что для нас, это вместе слушать о Кришне. Это критерий будет успеха. Для этого создаются поселения, храмы, не знаю, все что угодно, центры, чтобы преданные приходили туда и слушали о Кришне. Молитва не поможет, если не будет знания о Боге достаточно. В одном дворце Господь возливал масло на жертвенный огонь, в другом совершал 5 махаяги, в третьем кормил браманов, в четвертом вкушал остатки пищи браманов. В каком-то дворце Господь Кришна совершал ритуалы вечернего поклонения, беззвучно повторяя мантру Гаятри, а еще в каком-то выполнял упражнения с мечом и щитом и в специально отведенном для этого помещении, поскольку он был кшатрием, в роли кшатрия, он упражнялся в оружии, в день оружия. Ну, для него не нужно это особенно. Но он делал это, чтобы другие видели. Например, у нас есть такое правило, хорошее правило для лидеров всех, чтобы мы повторяли джапу на виду у других. Это хорошее правило. Можно индивидуально повторять. Но важно, чтобы все видели преданные, что мы повторяем вместе мантру. Это хорошее правило. Также и Кришна, он показывал, что он выполняет свои обязанности. Хотя ему не нужно не выполнять обязанности. Но для людей важно, чтобы мы видели, что наши лидеры, они выполняют свои обязанности. Следуют, читают, слушают, воспевают, повторяют. Все есть. Это дает нам уверенность, более твердую веру, помогает нам. В каком-то дворце Господь Кришна совершал ритуалы вечернего поклонения, беззвучно повторяя мантру Гаятри, еще в каком-то да это. В одном месте Господь Гадаграджа катался на лошади. Старший брат Гады. Здесь описывается Гада. А Граджам — это старший брат. Гада — это был еще брат у него. Катался на лошадях, слонах и колесницах, а в другом отдыхал на ложе, слушая, как поэты славят его. Человек-чакравати отмечает, что Кришна ездил на лошадях и слонах днем, а отдыхал ночью. Так он жил. Как обычный человек ночью отдыхает, а днем работает, что-то делает. Но Кришна может не подчиняться этому правилу. Он само солнце. Нет разницы между днем и ночью. Бодрствовать может всегда, постоянно. Где-то Господь советовался со своими министрами, такими как Удхава, а в другом месте наслаждался играми в воде, в окружении танцовщиц и других девушек. В одном месте он раздавал возвышенным браманам богато украшенных коров, а в другом слушал несущее благо повествования из эпосов и пуран. Браманы, они хотят от Кришны знаний, трансцендентных знаний. Друзья хотят поддержки. Йоги хотят мистических совершенств, созерцания сверхдуши, чтобы быть в знании. Девушки двараки, жены двараки хотят просто быть его женами. Каждый по-разному видит Кришну. Во Вриндаване видит вот так, в Мадхуре так, в Двараке по-другому. И вот он на это все отвечает, здесь описывается. С женами он как с женами общается, с детьми общается как с детьми, с браманами он их поддерживает, одаривает их знанием. Все эти отношения духовные, что касается Кришны. А что он такое делает? То же самое, что делаем, у нас тоже есть жены. Есть тоже обязанности какие-то. Значит, мы тоже можем духовно это делать. Пример. Если Господь Кришна может все эти обязанности, так сказать, материальные выполнять, но он духовный весь, значит, как он это делает? Вот это загадка. Сознание Кришны объясняет, как это делает Господь. Как он беспристрастен, как он любит своих преданных, как он желает блага всем живым существам, как он не завидует никому из живых существ, как он общается. Он источник счастья, вдохновения, он Кришна, он привлекает к себе таким образом. Он строит отношения таким образом с людьми. С материалистами строит отношения, давая им то процветание, то забирая процветание. Гьяни он дает знания, а потом дает противоречия, потому что логика нельзя его понять. Он так устраивает, что любой гьяни зайдет в тупик, Кришна дает ему знания, чтобы он зашел в тупик потом. Он так делает. Кто хочет любви в этом мире, дает эту любовь вместе с тем разочарование, пока, говорит, не придешь ко мне. Но когда живое существо к Кришне обращается, оно получает все это с лихвой и без разочарования, необратимо. Это вечный слуга. Вечный слуга – это не просто формула, это выбор дживы. Джива клянется, что она вечный слуга Кришны, она не хочет других наград, потому что это Кришна. Здесь люди тоже клянутся под влиянием чувств, но потом остывают, у них меняются решения, забывают они друг друга. Уже в следующей жизни никто не помнит друг друга. Очень быстро. С Кришной все эти отношения духовные, даже когда он играет с девушками, это не вожделение. Он отвечает на их природу, но отвечает как Бог. Не просто как мужчина влюбленный, а как Бог. Он играет эту роль возлюбленного, но он играет, он Бог при этом. все эти девушки, все эти браманы, все эти колесницы, слоны и лошади, необычные дживы рядом с Кришной. Даже те гирлянды, которые им подносят, необычные гирлянды. Даже те коровы в Вриндаване, которые дают молоко, это необычные коровы. Там нет ни одной обычной коровы. Они все трансцендентны. А они так служат Кришне своим выменем, своей формой, своими танцами. А он Бог, он духовен. Он никого не эксплуатирует. Он делает это все, принимает на благо всех живых существ. Весь мир поддерживается, собственно говоря. Все миры поддерживаются. Самая высокая лила во Вриндаване, раса лилы. Но ее никто не понимает из материалистов. Игрой на флейте может поддерживаться весь мир. Вот таков Кришна. Где-то Господь Кришна вел шутливые беседы со своей женой, где-то вместе с женой совершал религиозные обряды, где-то решал финансовые вопросы, а в другом месте наслаждался семейной жизнью в соответствии с предписаниями шастр. Где-то он сидел в одиночестве, медитируя на верховную личность Бога, трансцендентную материальной природе, а где-то прислуживал старшим, поднося им то, чего они желали, и поклоняясь им с благоговением. Вот такая интересная глава сегодня. Хорошо. Несколько вопросов, пожалуйста, если есть. Дополнение. Карабаджан, что скажешь? Нет? Вопросы будут? Что, стих прочитаешь? Подготовил стих? Ну, давай.
О, Гирирадж, по милости твоей, случится невозможное вдруг может. Немой заговорит, хромой же побыстрей, без костылей ходить через горы сможет. В ачарьях молитв скрыт Кришна целиком. Из сердца в сердце он пройдет через бхакти. Снежинка может превратиться в снежный ком, крупица веры вырасти в асакти. Усилие и милость. Два вершка всего Ешоду отделяет от успеха. Для Кунти ты приходишь, как беда, пожар, изгнание, изгнание даже и помехи. Когда Санкиртана, мы на виду всех, и невозможно просто так впасть в Майю. О, Гирирадж, даруй нам наш успех совместного с любовью воспевания.
Джай! Все философски обосновано. Понятно, что читает Шримад-Бхагаватам преданно. Повторяет мантру внимательно. Ну, вот весь пишет стихи. Кто еще?
По-моему, было сочинено вот сейчас, да? Родилось.
Когда сочинили?
Сейчас время вашей второй половины лекции.
А вот ты списал мою лекцию, оказывается. Это Кави, видите, он со стихами сразу излагает. Карабаджан проницательный, я не заметил. Плагиат, то есть, получается. Нет, спасибо, на самом деле. Да. Так, хорошо, философски, очень хорошо. А еще стихи у кого? Может, песни, танцы у кого-то есть? Бхагаватам, это же праздник, верно, фестиваль. Можно танцевать и петь тоже.
Как понять, что такое предание, да? Потому что там, просто на мой взгляд, кажется, что это какая-то бездна, просто куда можно исчезнуть. Означает ли это, что вот состояние предания, просто если аналогиями размышлять, мирскими, чтобы было понятно, это вот состояние вот Остапа Ибрагимовича Бендера, то есть вот он был голодный, у него речь, красноречие, то есть, и преданный Потому что большая часть преданных так и живут. То есть они вот как в состоянии стресса, да, то есть это и есть предание, что ли, так получается, или как? Что значит вот для чистого преданных? Для чистого преданных предание, это значит, что он в блаженстве постоянно пребывает. А на нашем уровне мы как бы в стрессах пребываем. То есть как вот научиться?
Ага. Блаженство должно быть нематериального характера. Вот. Поэтому здесь это описывается настроение Бхактивинода Такура Шаранагати как раз. Кто-то изучал эту тему. Шаранагати. Что это? Это блаженство. Но когда мы читаем то, что описывает Бхактивинода Такура, состояние, мы не видим там блаженства. Он описывает свою беспомощность, свою неудачу. Это описывается материальная сторона. Это то, что каждый преданный может чувствовать с материальной стороны. И именно это является причиной предания его. Что он сознает свою беспомощность, несостоятельность и полную зависимость от Кришны. Он говорит, я уже стар. То есть сейчас я не могу даже вот надеяться на то, чтобы при помощи садана бхакти достичь какого-то успеха. У меня нет времени, я уже очень стар и слаб в садане стал. Я всю жизнь, пока был молод, избегал садху. Не общался со святыми, я их избегал просто. Я потратил много времени зря. Я думал о вожделении. И до сих пор вожделение меня сжигает, оно не ушло. И у меня нет надежды, что просто при помощи поклонения божествам я смогу освободиться от этого в старости. У меня нет времени и сил никаких. Единственная моя надежда – это обратиться к тебе за помощью. О, Гопинат. Возлюбленный Гопи. Если даже демоны уже все достигли освобождения, а я влачу жалкое существование, самый падший. Но ты же приходишь спасать самых падших. Ну так спроси меня первого падшего человека. Это Шаранагати. При этом он в блаженстве пишет, это Ананда. Но то, что он пишет, мы не видим Ананды там. Видишь? Она нематериальна, потому что. Материально описывается в писаниях так. То счастье, то несчастье, то счастье. Вот это материально. Оно всегда так будет. Какое блаженство? Нет тут блаженства. Деньги получил, радостный, потерял, печалишься. Вот все. Все, что приобрел, теряешь. Значит, приобретаешь, радуешься, теряешь, печалишься. И вот все это вперемешку. Это материальная сторона. Он говорит, я не знаю, могу ли я преодолеть все это. У меня уже нет ни времени, ни сил, ни разума не осталось. Я понапрасну жизнь, говорит, прожил свою. Бхактивинода Такур говорит такие вещи. Почему он так говорит? Потому что в молодости очень трудно понять Кришну в молодом теле. Большинство энергии идет напрасно, на ошибки, на несовершенное служение. Мы много совершаем таких ошибок, несовершенств, потом получаем реакции, начинаем думать, что же делать, а что, шаранагати, вот тут надо предаваться. Потому что просто исполнять что-то каждый может исполнять. Но в сознании Кришны, это предание, да. И как же предаться? О чем ты и спрашиваешь? Осознавая свою беспомощность. Как я могу предаться? Что у меня для этого есть? У меня есть какой-то очень большой интеллект. Как выясняется со временем, нет большого интеллекта. Я-то, может быть, так думал когда-то. Может быть, у меня есть какая-то способность к деятельности. Может быть, и есть. Но разве этого достаточно, чтобы Кришна принял меня? У него там все более квалифицированные. Как мне можно сравнить мое служение с тем, кто рядом с ним? Как я могу рассчитывать себя войти в его общество с такими несовершенствами? Только одна надежда остается. Это просить о милости. Стать попрошайкой святого имени, говорится. Вот это Бхактивинода Такур говорит. Для нас это вот самое подходящее настроение. Мы следуем этому настроению.
А вот вы недавние лекции сказали, что надо познать личность Господа, только потом можно познать свою личность, и что энергия обезличивает душу. А какая связь? Почему надо сначала познать личность Кришны, чтобы себя? Почему так?
Та энергия, которую мы не связываем, не можем связать с Кришной, обезличивает наше существование, порабощает нас. Личность скрадывает. Мы теряем себя. Да, безличная. Это энергия безличная. Если не связана с Кришной, это безличная энергия. Ну, деньги, например, это безличная энергия. Если не связать с Кришной, нам конец будет. Поэтому если мы познаем Кришну, нам не будет опасно общаться с деньгами. Это пример денег. Любая энергия, она безлична, если мы не сознаем Кришну, и она обезличивает человека. Она внушает им, что он обладатель этой энергии. Это наносит вред сознанию Кришны. Да, пожалуйста.
Кришна говорит, что я все творю, потом поддерживаю и уничтожаю себя внутри себя. Как это? Внутри себя.
Откуда эта цитата?
Это 30-я песня, 30-я.
Какая песня?
10-я.
Вот здесь 10-я песня. Найдите мне этот контекст. 30-я глава. И текст какой?
Нет, 30-я.
В этой главе?
Да.
30-я.
В смысле, 30-я. Там...
Предыдущая может была.
Гарбаджан, посмотри, у тебя есть там?
Когда Кришна Удхава успокаивал гопи, и он там
объяснил.
Нет, 30-м, да, здесь? Это другая тема. Предыдущая глава. Вы читали здесь на Бхагаватам? Нужно найти цитату. Нужно понять контекст, чтобы объяснить это.
Так он там говорит, что я творю и поддерживаю, и уничтожаю себя внутри себя. И вот это внутри себя. Я понимаю, это все энергия Кришны, как бы, да, все из него. Это внутри себя.
Тут нужно контекст точно. Я как сейчас понял это выражение? Это выражение заключается в том, что Кришна проявляет себя как материальное творение, а потом себя же уничтожает, но внутри себя, не уничтожает себя. Я так понял из ваших слов. Что речь идет о материальном проявлении, которое тоже является телом Кришны. Но оно подвергается уничтожению. Кем? Самим Кришной. Внутри себя. То есть он остается нетронутым при этом. Да. Да. Нараяна до творения существует, во время творения, после творения остается Нараяна, говорится. Хотя Вселенная тоже его тело, вселенская форма. Можно так сказать в этом смысле, что Кришна уничтожает себя, внутри себя.
Ваше святейшество, вот я хотел спросить. Там вот вы же, наверное, были в Омске, там под Омском ферма, которую Валмики Прабху организовал. Сейчас просто Кришнаяку туда пригласили на фестиваль Санкиртан. Там просто она рассказывает, там, как у них, ну, они процветания, у них там, то есть там около сотни коров, потом, ну, то есть, ну, строится храм, еще там гостиницы. Хотел...
О, у вас такие представления о ферме в Омске? Гостиницы, там храмы, там коровы, там сотни тысяч, нет? Да, не все просто. Как так же, как здесь. Ничего такого особенного. Меня Говинда Махарадж опять будет ругать, если услышишь, как ты ко мне обращаешься. Он меня, не тебя будет отчитывать, меня потом будет отчитывать. Это обращение к саньяси. Мы говорим, ваше святейшество, я имею в виду, что это перед нами саньяси находится. А ко мне просто нужно обращаться. Пробуй, все. Мы вообще духовные братья фактически. Я из этого поколения. Мы из одного поколения. Поэтому тут нужно просто обращаться. Для учеников я, ну, как бы, имею другое положение. Там, они говорят, Гуру Махарадж, нормально. А мы, как духовные братья, общаемся, младшие и старшие.
Можно подходить? Так как вы сидите и даете лекцию на асане, и здесь нужно обращаться официально, поэтому лучше всего ваша милость.
Такой строгий этикет, видишь?
Правильно, если будете говорить Прабху,
Там, что там у них? Там много коров сейчас. Эти коровы достались. Их же хотели убить всех коров. Эта земля была, продавалась, земля большая. Там был владелец. У него было вот это количество коров большое. И он не знал, что с ними делать. И он сострадал, не хотел убивать этих коров. Он услышал вот про Хари Кришна. Они были неподалеку там. Строили ашрам. Узя островка. Это рядом, бок о бок там это место. Ферма эта. Он обратился к ним, говорит, если говорит, не хотите, чтобы вот коров убили, может быть, вы возьмете эту землю с коровами. У них ни копейки денег. Ну, брамачари там книги распространяют, там ездят. Вот. Ну, Вальмики вспыхнул, не дадим убить коров, типа того, что пошел на амбразуру куда-то. Тут какой-то спонсор появился тоже из сострадания, ну и так далее. И теперь у них это и фермы, и коровы. Их все больше и больше становится. До передней понавезли еще коров, кто не мог справиться сам. Вот, что мне нравится там? Что нравится там, они любят землю, кто остался. Это просто потрясающая бхава. Я сам заразился от них этим. Есть один преданный в Безводном в Украине, он известный. Вот тот, это редкие люди, которые любят землю. Вот душой любят землю. Они счастливые, они постоянно улыбаются, они любят коров, понимаете, к ним все это приходит. Потому что есть такая формула, просто люби коров, и это все придет к тебе само по себе. И деньги, и все остальное. Если просто любишь коров, все блага, потому что Кришна любит коров, все блага придут сами по себе. И вот там в Безводном семья живет, они страшно любят этих коров. Они сделали вещи, которые до них никто не делал. В поселке, где они живут, никто не убивает коров. Потому что все коров они выкупили у них, но оставили в хозяйстве. А они следят за этими коровами. Но убивать никто не имеет права. Отправляют им молоко за какую-то там копейку. У них молока полно теперь, навоза полно теперь. И за коровами ухаживают все люди, которые живут вокруг. Но никто не убивает коров. Когда корова состарится, они ведут корову к ним. И они заботятся о старых коровах. Представьте, сейчас у них коров получается сотни. И все ухожены, все нормально. Возделывают землю, сейчас там они делают мыло всякие, там производства у них. Но главное то, что они светятся, это вот уже много лет прошло, они очень счастливые. И они сейчас общаются с Усть за островкой, там по Домском тоже, он приезжал туда, этот преданный. И там тоже такая пара семейная, которая страшно любит землю. Там же холодный регион, чем холоднее, чем здесь. Они там делают такие грядки, дрова стелят, сверху там навоз. Сверху там земля, в общем, такая подушка получается. На этой подушке выращивают что-то. Эта подушка теплая, аж до заморозков. Уже снег идет, а там все растет и растет, и растет, и растет, и растет. Эти баклажаны, как вот здесь сначала посадил, помню, в прошлый раз. Уже снег пошел, а эти баклажаны уже некуда их девать. Они лезут, и лезут, и лезут, и лезут. Вот они сейчас экспериментируют. Теплицы делают, там пчелы у них там уже гудят. Дома построили с печками. Причем такие технологии хитрые используют. Вот все это они с интересом делают, с любовью. Одна вязаночка дров на сутки, жара, такая печь русская, складывают, нашли эти технологии. То есть сейчас они все это применяют там, удобрения делают, там Вальмики построил себе домик на сваях, такой деревянный, летний, одноместный, такая будка в общем. Суть в том, что под этой будкой внизу улей пчел ставит и там спит над ними, и это очищает, говорит, тонкое тело. Мочой, навозом там лечатся, ну, в общем, всякое. Люди к ним приходят, молоко покупают, там у них отношения, творог, масло, сметана, там заваливают кафе в Омске, полно продуктов. В Омске они тоже там что творят в этом кафе. Кафе принимает людей. Сначала люди почти не пошли туда, ну, вегетарианское кафе. Нам Гаураприя так раскрутила это кафе, сейчас там не знаешь, что делать, потому что она иногда объявляет бесплатные обеды по случаю праздника. 700 человек пришло на бесплатные обеды в день. За один 700 человек. Но, говорит, а какие-то пожертвования давали, говорит, как-то все окупили. Но это такое, потом рейтинг поднимается, что люди идут туда, и они готовят, опять же, с любовью. У них есть это, понимаете, вот любовь, что ли, бхакти. Они ценят эти вещи, на самом деле. И сейчас-то молочный продукт очень хороший у них. Я туда приезжаю, я исцеляюсь на том молоке, на тех, вот то, что они делают. Это в Омске, Сибирь, где холоднее намного. Конечно, здесь возможности еще больше. Россия вообще, Прабхупада сказал, бесполезна в плане ферм, он сказал. Он говорит, Маврикий, вот что-то подобное, круглый год. Россия, говорит, бесполезна, она там, говорит, холодно. Но даже в Сибири сейчас все удивляются. Приехали уже министр сельского хозяйства туда приезжал, уже смотрел, был в шоке. Субак Махарадж приехал, глазам не поверил, что все растет тоже. И коровы там такие, шерсть у них такая коровная, утепленная такая порода. Вот. Родились там телята, я пошел в коровник смотреть, Тхоти сразу схватил, жует. И я у него с ним сцепился, все смеются, а я не знаю, что делать вообще. У меня опыта нет с ними. Как, он сильный, понимаете, глупый еще. Вот, я отнял, выбрал этот Тхоти, разжеванный такой уже, все, вытащил. Так он подошел, как меня, боднул вот так. В общем, такие интересные лилы. Просто жить хочется. Вот. Печь. В печи выпекают хлеб, черный, белый, такой легкий. Вот. Пекарня там такая, пхумигита печь. Гудит, потому что поет. Красота. Туда приезжаешь, конечно, душа. Кришна, коровы, земля, преданные. И главное, вот эта любовь, это что покоряет. Они любят свое дело. Вот это меня покорило сразу же. Вот. А образовался источник воды там, как Прабхупада обещал, что где преданные будут делать ферму, вода появится. Образовался источник воды неподалеку, в пруду, столбить. Водопой для коров. И там панчитатва в храме у них, божества. Они сделали в Южной Индии их. Вот, наподобие, как в Майяпуре, в таком же южноиндийском стиле установлены. Дом семьи назвали его. Там нет такой очень-очень строгой саданы. Там у них проповедь, санкиртана, они уезжают, приезжают, ну, и там есть пуджари, конечно. И для того, чтобы гостей приглашать, там храм не устраивает храмовый стандарт. Там больше для общения, поэтому панчитату поставили туда. Чтобы не чувствовалась именно эта атмосфера, как бы, ну, храмовая для людей, которые боятся этих стандартов, может быть. Так они делают. И что, они приезжают, у них группы, они приезжают, уезжают на север Урала книги распространять, потом туры в Индию регулярно делают, то есть они заняты, постоянно вот так вращаются вокруг этого всего. И, конечно, все их знают таким образом, через проповедь, все знают про ферму, люди, естественно, помогают им всегда что-то делать, и они работают, ценят это все, они работают по-настоящему. А лошади еще есть там, завели лошади. То есть, конечно, эти отношения уникальные. Лошади, коровы, преданные на одном уровне, как бы уже располагаются все живые существа вот в такой пхаве. Все очень вдохновляет. Здесь тоже можно сделать то же самое. Все. Тут еще климат лучше даже. И озеро есть, тут и земля есть, все есть. Все будет. Надо выращивать, делать молочное производство. Все станут здоровыми. Но там очень уважают женщин. Я не знаю, как здесь. Там очень уважительно относятся к женщинам. Поэтому женщина — это двигатель мощный. Если они как бы под защитой, они делают, ну, они больше работают, чем мужчины. У них вдохновение больше. Если они вдохновлены, они как ядерный реактор, говорится, вообще они безграничный ресурс энергии женщин. Так же, как дети. С одной стороны, это бремя, с другой стороны, это вдохновение, желание что-то делать. Это ресурс тоже получается, не бремя. Вот у них как бы есть такие отношения. Там женщины, они все как, не просто ходят, они визжат, ходят. Они визжат, потому что что-то делают, они радостные постоянно. Там угрюмых я не видел пока. Посмотрим, что будет дальше.
А вот вы еще... что у живых существ есть много духовных желаний, но не пробужденных. И в какой-то момент они оказывается, что очень много таких духовных желаний, да? Ну, а пока вот в начале этого пути, если не пробудились, как вот догадываться о том, что они у тебя есть или их?
Общение. Они пробуждаются через общение с преданными. Например, когда мы слушаем Бхагавата, у нас пробуждаются духовные желания. Так мы поддерживаем. Потому что пробуждение, оно может снова вернуться в сон. Просто проснуться недостаточно, нужно встать и что-то делать. Занять себя служением. Но можно и даже занявшись служением, уснуть, если не будем слушать. Слушать Кришна-катху, слушать философию сознания Кришны. Главное — это звук, то, что пробуждает человека. Даже если мы работу какую-то выполняем хорошо, мы можем все равно уснуть от усталости, все равно в гуну попасть какую-то. Потому что шрава нам самое важное. Самое важное — это утренние классы. Прабхупада об этом говорит, это самое важное, это Шримад-Бхагаватам по утрам, это самая важная практика после 16 кругов. Потому что все равно заснем, майя вокруг.
Я услышал лекцию, вот на Курукшетре собрались 600 миллионов и 10 человек. 600 миллионов погибли и 10 остались. Это как бы хронология. Ну вот еще я хотел спросить, вот пандавы, они ушли, когда вот, значит, Арджуна проиграл пастуха, как бы, второй
дорожка. Пандавы? Позже. Это как раз Арджуна был в пути, он должен был защитить царя Двараки, не смог защитить. Да? Да, это спросил. И он вернулся тогда к Ютиштире. Это описывается в Бхагаватам, он приехал очень расстроенный, и Ютиштира строил догадки, в чем причина расстройства Арджуны. А в конце Арджуна сказала, что Господь Кришна ушел. И вот тут пандавы собрались уходить. Ютиштира принимает решение. Ютиштира как старший это подал пример. Все пандавы, Драупади пошли за ним. Там несколько. Эти кшатрии, они погибли позже. Это как, там был Самба, помните, переодетый, да, в женщину, перед мудрецами. Он разыграл шутку, но подложил под эту одежду живот и спросил в шутку мудрецов, а его спросили, что родит эта благочестивая женщина, кого? Разыграли комедию. Это не понравилось мудрецам, они их прокляли. Сказали, что Самба родит оружие, железную палицу, которая предстанет причиной гибели всех ядовов. Вот. И Уграсена, когда услышал это проклятие, Самба произвел, из живота у него вышла эта палица, разорвала живот. Проклятая палица железная, черная. И Уграсена, а напьются вина и перебьют друг друга. Такое было проклятие. И Уграсена запретил делать вино повсюду, как царь. И велел стереть эту палицу в порошок, и порошок высыпать в море. Но он предпринял действие, что делает кшатрий, просто свой долг выполнил. Он понимал, что проклятие не избежать будет. На этом берегу моря, куда был высыпан порошок железный, вырос железный тростник. Черный страшный тростник какой-то. И там через много лет ядовы собрались помянуть погибших на Курукшетре. Те, кто остались. Там был Критаварман, там был Сатьяки, там было не так много, несколько выживших. И они стали вспоминать, и обряд такой был, что нужно пригубить вино. Не пить, а пригубить просто вино в этом обряде, все по кругу. Чтобы почтить рисовое вино изображенное. Чтобы почтить гибель воинов павших. И от этого пригубления все сильно опьянели. Странно это было очень. И стали вспоминать не просто гибель, а ошибки, которые совершали воины, нарушая правила, обвинять друг друга. И, вот, и когда обвинили, там была Сатьябхама, Кришна, Баларама, когда обвинили брата Сатьябхамы, убил один другого кшатри все-таки убил в гневе. Когда тот обвинил, говорит, ты сам сколько ты нарушений сделал, сколько ты адхармы совершил, когда ты сражался, ты почему ты меня обвиняешь? В общем, они цепились, и был убит родственник Сатьябхамы. И Сатьябхама упала в ноги Кришне и сказала, как ты смотришь, моего брата убивают, ты стоишь просто безучастно. И вот тут Кришна сломал кусок тростника и бросил в обидчика. К удивлению всех, этот кусок тростника пронзил грудь насквозь, на вылет. И все как будто с ума сошли, стали ломать этот тростник и драться, и все ушли ядовы таким образом. И те, кто еще уцелел на Курукшетре, через 36 лет после битвы это было. Потом Кришна ушел в лес, увидя это, ядовы уже ушли. Он там встретится с Удовой, передав все последние секреты, которые Арджуне не передал, и тоже уйдет. Баларам останется там на берегу, сядет в позу лотоса, в медитации из его рта выйдет большой белый змей и унесет его. А в Кришну попадет стрела охотника в пятку. Так он уйдет. Так уйдут ядовы, и Господь Кришна и Баларама тоже покинут эту землю. Это удивительно, что 600 миллионов погибло, и пандавы остались невредимыми. Хорошо, спасибо. Сегодня у нас инициация, так я понимаю? Ты знаешь об этом? Тебе сказали? Никто не знает об этом? Джаган Митра получает сегодня второе посвящение, чтобы служить божествам, попросил Баларам Прабху. Если все благословят его, конечно. Все благословили. Это самое важное. Ты готов исполнять служение? Ты? Нравится? Ты от сердца делаешь все? Хорошо? Хорошо. Значит, будешь пуджарим теперь.
Если скажут, буду исполнять то, что скажут.
Это второе посвящение ты получаешь. Брахманский шнур должен получить. И Гаятри мантру. Так завершается посвящение полное. Но это означает, конечно, что у тебя есть ответственность в служении, что есть благословение преданных, и старших, и равных, и даже младших. Но что означает второе посвящение, вообще посвящение? Ну как мы переводим, посвящение — это начало, дикша, начало. С момента посвящения преданный обязан развивать качество брахмана. Вот что такое посвящение. К сожалению, на этот процесс надо сильно надолго затягивается в сознании. Преданный догадывается об этом лет через 10 только. Что он должен просто качество развивать. Вот что важно. Эти качества описаны в 18 главе Бхагавад-гиты. Ты знаешь этот стих? Прочитай. Где описывается качество брахмана, вспоминай. Помогайте. Ну, как звучит санскрит? Шама, дама. Ты учил этот стих? Ты его учил, знал? Или сейчас забыл? Должен знать наизусть этот стих. Кто прочитает? Гьяна Вигьяна Астикьям. Вот это те должны знать все преданные. Потому что тут описывается качество брахмана. Это и есть наша практика, главная. Все остальное вторично. Если мы забудем эти вещи, как мы будем развивать качество? Мы будем только говорить о смирении. Все преданные говорят о смирении. Но это сентименты. Если мы только смирение знаем из всех качеств, то мы еще не начали путь вообще толком. А как же все остальные? Не думайте, что достаточно одного смирения и всей покорности. Шамо, дамо, тапашу, чай, переводите.
Умиротворение.
Шамо, что это?
Умиротворение.
Умиротворение. Дама. Тапа.
Аскетизм.
Шауча.
Чистка.
Шантир.
Религиозность.
Аджао.
Религиозность.
Поклонение.
Эвача. Гьяна, бигьян.
Знание, мудрость.
Астикья.
А вот религиозность.
Надо осознать, надо помнить, надо развивать эти качества. Все преданные говорят смирение, смирение, смирение. Первый класс вообще. Много качеств нужно развить. Прабхупада говорит, что секрет в том, что нужно все их развить качества. Все, не одно, не два качества, а все качества развивать. А это посвящение. В этом смысл посвящения. Ни в чем другом. И служение нам помогает развивать качества. Если служение не помогает развивать качества, то мы не настроены, мы не получили посвящение, еще не осознали посвящение. Тогда есть смысл давать посвящение, если человек настроен на развитие качеств. Только в этом случае дается посвящение. Из всех качеств этих какое можно выделить главное? Ничего не знаете. Чистота. Ну, это Бхагаватам Сарасвати говорил, это Брахман, прежде всего, чистый означает Брахман. Чистый. И чистота помогает развивать другие все качества. Это главное, как бы центральное, это чистота внешняя, внутренняя чистота, чтобы ум, следите за умом тоже, чтобы ум тоже был чистый. И одежды были чистые, и тело было чистое, и пища была чистая, и слова были чистые. И даже думать плохо не нужно ни о ком, долго. Хотя бы так уж. Следите за умом, следите. Это посвящение. Вот что такое посвящение. Дикша. Дикша, мы отрезаем нас от материального существования. Значит, вот эти качества нас переносят в духовный мир. Мы так передвигаемся. Душа постигается только качественно, не количественно. Нужны такие знания тоже. Не пренебрегайте знаниями. Это облегчит наш процесс намного. Бхагавад-гита. Учите шлоки эти. Вредно не будет. Это Брахман. Брахман, значит, чистый. Брахман, значит, погруженный в Брахман, который может различать материю и дух. Это все Брахман. Такой человек допускается на кухню, говорится, и в алтарь божествам. Получив Гаятри мантру, он получает такое право. Вот сегодня у тебя такой день. Ягья сегодня не будет, в другой раз ягья пройдет как-то при случае. Должна быть ягья обязательно в свое время. Гаятри получишь отдельно в комнатке. Шнур брахманский у тебя есть? Дай мне. Ты должен будешь прийти в чадре ко мне, не в курте, а в чадре. Вот. Ну все, можете его поздравить. Он уже без пяти минут как брахман, так что... Можете. Надеемся, он запомнит этот день. Хорошо. Всем спасибо большое. Шла Прабхупада ки джай.